Василий Щепетнев, переигравка 1, «Зимний мальчик», 2026 год. Огонь сметает все, дома и деревья, небо и землю, я стою спиной к городу, а то бы ослеп, волосы на затылке, одежда, горят, мне больно, все-таки прилетело, жаль. Глава 1, «Пробуждение», 1972 год, 20 июля, четверг, вокруг тьма, полная, и тишина, только тянет гарью издалека. «Миша, ты как?» – голос папеньки. «Значит, загробная жизнь все-таки существует, и мы встретились». «Да так, ничего», – отвечаю я. Голос громкий, ясный, чистый, молодой. «Что-то приснилось, Миша. Пятно света на стене, слабое, желтое. Старый фонарик с лампочкой накаливания. Что-то», – отвечаю и сажусь. Окно озарила вспышка, и в мертвенном свете вижу отца, в халате, китайским фонариком в руке. Секунду спустя, оглушительный гром. Похоже, чистилище. Или даже ад. Гроза-то какая. Света нет по всей Сосновке. Ага, не чистилище. Сосновка. Значит, все в порядке? Продолжил папенька. В порядке, отвечаю я. Тогда досыпай. Утром в аэропорт. Досплю. Папенька уходит, оставляя меня в темноте. Впрочем, я опускаю руку. Под тахтой, свой фонарик. В Сосновке перебои с электричеством не сказать, чтобы часто, но и не совсем редко. Если сильная гроза, или ветер особенный, ураганный. Но ураганы редки, не Канзас. Включаю фонарик, такой же тускло-желтый свет. Или после вспышки так кажется. Смотрюсь в зеркало, лицо недоуменное, молодое. Более того, юное, тело тощее. Задумываюсь, я старик, которому снится, что он молод, или юноша, которому приснилось, что он старик посреди ядерной войны. Спать хочется, и я уснул, до утра, июльское утро раннее. Папенька ест свой обычный завтрак, два яйца всмятку, бутерброд с вологодским маслом, стакан травяного чая, я, рисовую кашу с рыбными тефтельками и маленькую чашечку кофе, две чайных ложки с верхом, растворимый, скоростной, говорим мало, о незначащих вещах. Гроза была сухая, без дождя, а жаль, электричество дали быстро, холодильник не разморозили, утро ясное. Звонит красный будильник, пора в путь. Выходим из дома, садимся в машину, серую «Волгу», последнюю в своем роде. Папенька говорит, что Петрович проверил ее с рвением, что-то подтянул, что-то продул, но в целом автомобиль в прекрасном состоянии. «Это хорошо», отвечаю я, и трогаю плавно, без рывков. «Практики вождения у меня немного, но я способный ученик, а папенька за руль садится редко, не любит этого. Мы едем в аэропорт. Папенька улетает на гастроли. Вся труппа уехала позавчера, поездом, а он сегодня. В аэропорту достаю из багажника папенькины чемоданы, те самые, из Чехословакии, куда папенька ездил вместе с маменькой на гастроли в далеком 67-м. Отношу к стойке. Папенька, депутат, потому ему положено без очереди, но очереди и нет. Час ранний, это первое, а второе, в июле все летят на юг, а папенька, в Свердловск. Проходим в депутатский зал ожидания. Ожидание, полчаса, длится долго. Папенька отдает последние советы и указания. Наконец, объявляют посадку. Я смотрю со второго этажа, как взлетает тушка. Красиво взлетает. Возвращаюсь в машину, еду домой, в смысле, на дачу. Последние полгода я живу на даче. Загоняю «Волгу» в гараж, чтобы зим не скучал. В тесноте, но не в обиде. Переодеваюсь, иду на электричку. У меня сегодня биология. Приезжать на вступительные экзамены на папенькиной «Волге», да хоть и на дедушкином зиме, дурной тон. Да и вообще это у нас семейное. Ни папенька, ни дедушка вождением не увлекаются. Мне тоже ездить особенно некуда, а хвастаться нет желания. В классе мы 2 года занимались автоделом, то есть мальчики. Девочкам преподавали домоводство. И теорию, и вождение все сдали, но права получать отсрочили до 18 лет. Правда, мне права вручили неделю назад, в порядке исключения. Как же, отец депутат, это раз, ведущий солист оперного театра, это два, а мать, сама Соколова-Бильская, это вообще отпад. Потому права у меня за подписью самого главного областного гайца. Можно сказать, права с отличием. И от гайцов неприятностей я не жду, а все ж ни к чему пижонить. Электричка прибыла в срок, и через 20 минут я в вестибюле института, иду в экзаменационную комнату. Пока остальные мнутся и жмутся, прохожу в первые ряды, беру билеты, готовлюсь, рисую на листке зайчиков и лисичек. Подождав положенное время, отвечаю, получаю 5 баллов и выхожу назад, К бледным от переживаний абитуриентам. Знакомых не вижу. Наша школа по номеру и по всему остальному считается первой. С углубленным изучением иностранных языков. Запросто в нашу школу не попадешь. Из нашей школы в медицинский пошли еще Стельбова и Бочарова, но у Стельбовой золотая медаль, сдала химию и уехала в Карловы Вары поправлять здоровье. А Бочарова приходит последней, такая у нее примета, любит сдавать последней. Остатки сладки, я совершенно свободен. Зачисление с 25 баллами не вызывает ни малейшего сомнения. Дошел до почтамта, он недалече, 15 минут неспешной ходьбы, да и куда спешить. Отбил папеньке срочную, адрес простой. Свердловск, опера, Соколову-Бельскому, а текста одно слово, успех. Поспорил с телеграфисткой, Соколов-Бельский, одно слово или два, и почему в адресе нет улицы и номера дома. Адрес я отстоял, а вот за фамилию пришлось уплатить 2 гривны. Все ж не Ленин. Дойдет быстро, папенька успокоится, если вообще волнуется. Конечно, волнуется, но не обо мне. Вечером выступление, Евгений Онегин, гастрольная премьера. Вернулся к мединституту. Абитура тревожится, как зайцы в ожидании мозая, у большинства экзамен впереди. Листают книги, надеясь на озарение последней минуты. Родители рядом, поддерживают. Очередной претендент на высокое звание советского студента покинул скамейку, и я занял его место и начал есть мороженое, купленное по пути. Вкусно. Вкусно-то вкусно. А дальше, что делать? В Фертеке, остаток июля и август, и сентябрь, учиться-то начнем в середине октября, это я знаю, наверное. Откуда знаю? Об этом и нужно подумать. Вот что делать. Думать, что со мною было ночью. Сон, оно бы и хорошо, только прежде таких снов я не видел. А что со мною сейчас? Ну, сдал экзамен, ладно, но почему я спокоен? Не радуюсь, не пляшу, нет, радоваться я, конечно, радуюсь, но самую малость, как радуются люди, сложившие 2 и 2, и получившие в результате 4. Ах, в медицинский, ах, буду врачом. Еще вчера эта мысль наполняла меня, если не блаженством, то волнением, точно. А сейчас я вдруг понял, что это не мое. В смысле врачевания, что и во врачах я останусь вечным перворазрядником. Третий разряд по шахматам я заработал в 4 классе, второй – в 5, первый – в 6. Наш физик Илья Ильич, большой энтузиаст шахматной игры, считал меня если не новым талем, то около того, возлагал большие надежды. А нет, стоп-машина, 7, 8, 9 классы пришли и ушли, а я все топтался на месте, и ведь старался. Прочитал 3 дюжины умных шахматных книжек, решал задачи и упражнения, разбирал партии корифеев, но не в коня корм, потому 10 класс я отдал целиком школе. Ну, почти. Папенька папенькой, но учиться нужно. Почему нет? Учиться я могу, умею и даже люблю, в определенных границах. Первого разряда. Оно, конечно, первый разряд тоже здорово, особенно для тех, кто слаще морковки ничего не видел. Но я-то видел. Вот папенька, лирический тенор, дипломант всесоюзных конкурсов, ведущий солист нашего театра. Это не первый разряд, это мастер, и крепкий мастер. А вот маменька, сопрано, лауреат международных конкурсов. Ее позвали в Большой театр, и там она стала исполнять ведущие партии. Это уже гроссмейстер из лучших. А папеньку в Большой не позвали. У них своих мастеров довольно. Нет, на третьей роли его бы взяли, теперь-то, когда маменька закрепилась в звездах, даже на вторые, но папеньке нужно блистать, а не петь кушать подано. А я, когда, еще в детстве, родители жили вместе, я тоже мечтал стать певцом. Родители поощряли, учили. Я допелся опять же до своего предела, и ни шагу вперед. Ну да, 5 октав и даже больше, это потому, что в детстве подражал и папеньке, и маменьке, но голос-то камерный, да и тот... По первому разряду, лауреат городского конкурса юных талантов, а на всероссийском оказался во втором эшелоне. Каково среднему перворазряднику среди кандидатов в мастера, а среди мастеров и вообще без шансов. Поражения и редкие ничьи. Видно, и врач из меня получится перворазрядный, если очень постараюсь. А мастером мне не стать, знаю, наверное. Откуда? Конечно, лечить людей по первому разряду очень даже неплохо. Стыдиться нечего, но я-то хочу большего. А чего именно? Спасти мир, открыть противотанковую мазь, таблетки от голода, лазарь, вакцину, не получится. А попытаться стоит, сказал внутренний голос, внятно сказал, вакцину, не вакцину, а побороться за будущее нужно, за собственное будущее в частности, и за будущее всего человечества в целом. Нет, все-таки я переутомился. Год интенсивной учебы, облом с медалью, вступительные экзамены, нагрузка немалая, вот и зазвучали внутренние голоса. Подошла Бочарова с эскортом, мать, старший брат и тетя Нинель, врачебная династия, дедушка Бочаров еще на гражданской войне врачевал больных и раненых, дизентерия, тиф, сифилис и прочие поветрия хотели разбить Красную армию, ан, не вышло, это и написал в своих воспоминаниях Еремей Евграфович Бочаров, есть у меня эта книга, старая, довоенная, я подошел к потомственным врачам, добрый день, добрый, добрый, тебе чего? Чижик, Бочарова с досадой смотрела на меня, ну да, у нее впереди экзамен, а я отвлекаю, если вдруг спросит, что заставляет человека дышать, ты того, про нейромедиатора не говори, говори, возрастающая концентрация углекислого газа и баста, ну, спасибо, кисло ответила Бочарова, пожалуйста, не пуха, к черту меня послали братец, Юрий Алексеевич, врач-скоропомощник, а сама Бочарова, решившись, пошла ко входу в институт, ладно, я вернулся, с чего это вдруг я полез с непрошенными советами, а помстилась вдруг, что ее, Бочарову, когда-то срезали этим вопросом, ну, не то, чтобы совсем срезали, а вместо пятерки четверку поставили, а это почти провал, и она очень переживала, а с ней и все семейство, когда срезали, а во сне, в каком-то смутном сне, кончилось мороженое, выбросил обертку, и сразу стало пусто на душе. Душа на одну порцию мороженого, какая есть, кстати, Чижик, не прозвище, Чижик, моя фамилия, и фамилия папеньки, изначальная, это позже, когда пришло время сцены, он взял фамилию маменьки, Соколова-Бильская, звучная, даже с намеком на высокое дворянство, а Чижик для оперного певца не подходит, партию Ленского исполняет Владлен Чижик, ну, куда это годится, но я не оперный певец, и еще очень любил дедушку и бабушку, папенькиных родителей, вот и остался Чижиком, сразу уж, папенька и маменька, это с детства, лет с трех приучили, казалось, стильно, мило, оригинально, как в лучших домах Серебряного века, потом, в школе я думал, что не стильно, а дебильно, а сейчас, просто семейное обращение, когда от семьи осталось мало, дорожишь каждым осколком, выскочила Бочарова, быстро это она, бежит радостная, ее обнимают, целуют, стало быть, тоже пятерка, заслужила, учится она хорошо, не хуже меня, перворазрядница учебы, Бочаровы ушли, да и все разошлись, экзамены кончились, что-то мне одиноко, Самойлов в Ленинграде, поступает в медакадемию, мечтает стать врачом на крейсере, Курков, тот в физтех нацелился, опять же далеко, с остальными отношения прохладные, после того самого собрания, а дело было так, в школьном драмкружке мы репетировали шуточную пьеску «Женитьба зоотехника» по Чехову с прибавлением Зощенко, музыкальную, ничтоже сумняшися, музыку позаимствовали из оперы «Иисус Христос», суперзвезда, слова, конечно, наши, как благороден душою и сердцем милый Евгений славный отец, за высокое счастье быть его зятем готов хоть сегодня идти под венец и дальше подобной чепухи на 15 минут, краткость, как известно, наша сестра, во время генеральной репетиции Юшиков, первейший солист нашей школы, вдруг вместо финального наш колхоз, выполнил план по надою кос пропел наш Ильич, наш дорогой Леонид Ильич, что на него вдруг нашло, не знаю, полыхнуло, с аргвыводами, завуч ушла на пенсию, директору поставили на вид, Юшикова исключили из комсомола, а хотели и всех нас, я был сбоку припека, основной клавишник заболел, и я замещал его, но тоже попал под раздачу. На комсомольском собрании сказал лишь, что хотя я и не пою, а только на клавиши нажимаю, но очень люблю нашего дорогого Леонида Ильича. Что плохого, пропеть ему славу, райкомовец и срезал. Дело не в дорогом Леониде Ильиче, а в том, что вы взяли за основу чуждую музыку. И комсомольцы класса, еще вчера считавшие, что все очень здорово, дружно осудили нас и единогласно проголосовали за строгий выговор. Ну, а с выговором какая уж медаль, обыкновенно на нашу школу давали не менее 3 золотых медалей, а тут одну, естественно, стельбовой. А нам с Бочаровой в райкоме комсомола заявили, что медали свои вы пропели, скажите спасибо, что вообще дали возможность закончить школу. Мы с Бочаровой спасибо сказали, но голосование товарищей по классу запомнили. Папенька был недоволен, но умеренно. видел в случившемся интригу против директора. Мол, если не нравится либретто или музыка, нужно было сразу запрещать. Действительно, в чем моя вина? В том, что на репетиции заменил заболевшего товарища. Папенька пошел не в райком комсомола, что ему райком. Он в обком партии пошел. Сразу дали задний ход, выговоры с нас сняли, Ваньку Юшакова восстановили в комсомоле, но медали, тю-тю, ладно, чего уж там, поступил, а для другого медали ни к чему. К тому же одно название, что золотая, тампаковая она, сиречь латунная. Химию я учил зело хорошо, и пятерку получил заслуженно, как и остальные пятерки. Какая ерунда лезет в голову, я посмотрел на часы, однако, вот уже и 16:00, как быстро идет время, вот что мне делать, пойду домой, куда, в Сосновку, на дачу, или в городскую квартиру, выбрал Сосновку, там в холодильнике борщ, опять вокзал и электричка, людей много, лето же, жаркое, знойное, сухое, окрест Москвы, говорят, пожары, у нас... По счастью, нет, и потому к концу рабочего дня люди потянулись на дачи. Наша дача, точнее, моя, стоит в особом месте. Тут живут люди серьезные. Забор вокруг территории, пост милиции. Собственно, у меня не просто дача, а целый дом с мезонином. В мезонине мастерская, здесь работал дедушка, Чижик Иван Петрович, народный художник СССР. В прошлом году умер, через неделю после 90-летнего юбилея, и оставил дом мне. Дом и все остальное. Пришлось выписываться из городской квартиры, иначе нельзя. Ну, выписался. И прописался в Сосновке. Загодя, еще при жизни дедушки. Дедушка был мастером планирования. Я зашел в дом, прошел в гостиную. Три дедушкины картины на стенах, большие, так и гостиная немалая. Сел и стал смотреть. Это успокаивает. Первое, Сталин и дети. Иосиф Виссарионович расположился в плетеном кресле, рядом, пионер с планером в руках. На пионера смотрит девочка, а на втором плане, пацаненок лет 5, коротенькие штанишки на лямках. Дедушка не раз объяснял мне, что пионер, Вася Сталин, девочка, Светлана, а пацаненок, папенька, Владлен Иванович. Очень, говорят, товарищ Сталин любил эту картину, держал на Кунцевской даче, и каждое солидное заведение покупало авторскую копию, а заведение поплоше – репродукцию, и почет, и деньги рекой. При жизни Иосифа Виссарионовича. Вторая картина, к звездам. Никита Сергеевич Хрущев стоит на открытой летней веранде, в вышиванке, соломенная шляпа на столе, а внизу, у клумбы, пионер и девочка готовит к запуску ракету, то ли действующая модель, то ли просто макет. А пацаненок, совсем клоп, с восторгом смотрит на них. Пионер, Сергей Никитович, девочка, рада, а пацаненок, это я, Никита Сергеевич. Говорят, держал эту картину на своей даче, многочисленные авторские копии были в приличных школах и домах пионеров, даже в Артеке, а школы попроще покупали репродукции. Третья картина, «Отвага». Леонид Ильич Брежнев по колено в воде, с автоматом в руках, в окружении солдат высаживается на малой земле. Юный боец с восторгом смотрит на политрука. Юный боец, ну, понятно кто. На эту картину дедушка возлагал большие надежды. Зарядившись изобразительным искусством, я перешел к искусству музыкальному, к кабинетному роялю. Блютнер был по случаю куплен у одного генерала в 48-м. Имя генерала дедушка мне так и не сказал. На этом рояле бабушка аккомпанировала папеньке, когда решили, что из Владлена художник не выйдет, а вот певец, очень может быть, сел, размял кисти, и, самое трудное, компанелла. Лист шуток не любит. Сразу ясно, кто работал, а кто погулять вышел. Я каждый день стараюсь хоть полчасика, да поиграть. Для души, не на публику. Да и какая публика. Маменька с папенькой хотели меня в лейб-концертмейстер определить, но дедушка присек. Понимал, что внучку слушать, а не петь, мука. А пение мне до папеньки с маменькой, далеко. Ладно, чего пережевывать. Лист отыграл без огрехов, но и без блеска. Бывало и лучше. А потом перешел к вольным упражнениям. Играл, что само ляжет на клавиши. Буги-вуги, Чайковский, Кумпарсита. Я даже запел. Уна фуртива лагрима. Не гляц часу а из пунто. Куел ли фистосигявани. Инвидиар симбра. Чипиуцер цандо яво. Чипиуцер цандо яво. Странно. Давно мне не пелось. Я встал, вышел из-за рояля. Сидя, это баловство, а не пение. А я по-настоящему, как папенька и маменька. И я вдарил. Да, могу. Но недолго, через 3 минуты устал, да и слова кончились. К роялю возвращаться не хотелось, иссякла моя музыка на сегодня. Пошел на кухню, к холодильнику, к борщу. Обыкновенно мы едим в столовой. Мы, это когда с дедушкой, а прежде и с бабушкой. Вера Борисовна, домработница, приносила супницу и разливала каждому в плепорцию. Сервиз майсинского фарфора, австрийское серебро, ложки, вилки, ножи. Бабушка настаивала, фарфор и серебро тоже куплены у генерала по случаю, только уже у другого генерала. После того, как самых видных трофейщиков посадили, генералы от лишнего избавлялись скоропалительно, вот дедушка момент и поймал. Но это прежде, а сейчас я столуюсь на кухне, по-пролетарски. Нет, когда с папенькой, то в столовой, но сейчас-то я один, и Веры Борисовны нет. После смерти дедушки она ушла на пенсию и уехала в Кострому, к дочке. Не барин, разогрел в маленькой кастрюльке борщ, заправил сметаной, покрошил дольку чеснока и только было собрался пообедать, а заодно и поужинать, как зазвонил телефон. Увы, не межгород. Я-то ждал межгорода, вдруг маменька позвонит, или папенька. Но нет, это была Стельбова. «Что-то ты сегодня распелся, Чижик», — сказала она. «Я и не знала, что ты умеешь так петь». «Я и не умею». Я посмотрел в окно, закрыто, и в гостиной закрыто. Во-первых, комары, во-вторых, тянет подмосковной гарью, а в-третьих, чтобы не досаждать соседям. Стельбовы, как раз соседи, их дача рядом, метрах в 30, не скромничай. «А почему ты в школе не пел?» «Пел», — ответил я, — «до 7 класса». А потом, Стельбова пришла в нашу школу в 8 классе, когда ее отца перевели в Черноземск, первым секретарем обкома перевели, но из Москвы. А потом голос поломался, выдал я привычную версию. «С мальчиками это бывает», — согласилась Стельбова. «Но, похоже, он починился, твой голос. Поступление подействовало, и да, что за ария? Откуда? Слышал когда-то. А ты почему дома, а не в Карловых Варах? Мне недели хватило. Дома лучше», — и она оборвала разговор. «Зачем звонила? И знает, что я поступил. Хотя зачисления не было, результаты сообщат послезавтра». Я вернулся к борщу. Не успел съесть и половину кастрюли. Еще звонок. «Вас слушают. Это Антон. Антон Кудряшов. Привет. Ты, говорят, поступил, должен поступить. Ну, я так думаю. Значит, свободен, и настроение хорошее, можно и так сказать. Слушай, у нас завтра турнир начинается. Люди позарез нужны. Подтвердить разряд, баллы набрать. Лето, народ разбежался. Каникулы, экзамены, отпуска. Каждый человек на счету. Придешь? Да я не знаю. Тебе, кстати, тоже подтверждать разряд пора. Ну, я не планировал. А что ты планировал? Что-то важное. Ладно, приду. Во сколько начало? В 17:30. И сразу первый тур. В 17:30. Принято. Теперь первым трубку повесил я. И опять вернулся к борщу. Он уже и остыл почти. Антон Кудряшов из нашей школы, только старше на 4 года, фанатик шахмат. Одно время мы играли вместе за школу, я в 6 классе, он в 10. Потом он поступал в МГУ, на физмат, срезался, отслужил в армии, а сейчас учится уже в местном пединституте, будет учителем иностранных языков. Такое удивительное превращение. Но шахматам по-прежнему предан, более того, подрабатывает в шахматном клубе, ведет занятия и вообще. Видно, в клубе горит план по турнирам, вот и обзванивает знакомцев. «Антон, шахматист не чета мне, крепкий кандидат в мастера, с большими шансами на мастера. Антон мне нравится, ведь в школе 4 года разницы, пропасть, а он со мной всегда на равных, пару раз крепко помог. Ну, крепко, по школьным меркам, не могу я отказать Антону. Да ведь мне и в самом деле делать совершенно нечего, отчего бы и не поиграть, сумею подтвердить разряд». «Хорошо, нет, поставлю точку, с плеч долой, душе покой, душа моя и так покойна, почти». Я все-таки пообедал, и даже вымыл посуду, когда телефон зазвонил в 3-й раз. «Чижик, это Бочарова, добрый вечер, Надя, добрый, хотела спасибо сказать за предупреждение». «Какое предупреждение?» «Про углекислый газ, откуда ты угадал, что меня спросит?» «Совпало, передо мной паренек сдавал из сельских, его этим вопросом подрезали, дополнительным, вот и меня хотели, но не сумели, не смогли, так что еще раз спасибо, всегда пожалуйста». Она помедлила, но все-таки отключилась. «Сегодня я популярен, прибрал за собой, дача большая, уборщик я один, разведу свинство, не расхлебаю, хрюкай, не хрюкай, да и дедушка приучил к порядку. Сам человек искусства, дедушка любил армейскую дисциплину, как она ему виделась. Всякая вещь должна быть на своем месте, один из законов быта. Прошел в библиотеку. Ну да, большая дача, большая. У Стельбовых не меньше, но наша уютнее, раз, и личная, два, а у Стельбовых казенная. В том, конечно, и плюсы, дармовая прислуга, дармовые ремонты вообще, но есть и минусы. Как удалось дедушке построить такую дачу? Деньги у него были, и немалые. Портреты не дешевые, а еще авторские копии, отчисления за репродукции и прочее. Но деньги не главное, важнее было то, что дедушку с 70-летием поздравил Иосиф Виссарионович, а с 80-летием – Никита Сергеевич. Вот Леонид Ильич с 90-летием не поздравил, потому как не видел картины «Отвага». К нему, к Леониду Ильичу, пробиться труднее, чем к Сталину. Московские художники грудью стоят, не подпускают. Так бы они в войну стояли, а нет, разбежались, кто в Ташкент, кто в Свердловск. А он, дедушка, всю войну в Москве провел, а в Черноземск переехал в 46-м. В Москве климат стал портиться. Ничего, ходы кривые роет подземный умный крот. Увидит картину Леонид Ильич. Не сегодня, так завтра. Я взял с полки книжку Ботвинника «Алгоритм игры в шахматы» с автографом чемпиона. Тезки с наилучшими пожеланиями. Нет, сам я с Михаилом Моисеевичем не встречался, это дедушка попросил. Он писал портрет чемпиона, теперь тот портрет висит в Центральном шахматном клубе. И авторская копия в клубах Ленинграда, Одессы, Киева и Черноземска. А репродукции в клубах поменьше, шахматных секциях, кружках. С книжкой я и пошел спать. Не в дедушкину спальню, та для меня слишком велика, да и не хочется. В ней папенька спит, когда приезжает отдохнуть, а я сплю в гостевой комнате, на тахте. Она, тахта, мне в самый раз. Включил спидолу, настроил на Люксембург. Тут, за городом, прием отличный, убрал звук до пианиссимо. Есть такая у меня привычка, если я в квартире один, спать под музыку. С младенчества, когда родители жили тесно, но вместе, и до глубокой ночи то пели, то играли, то слушали. Никогда не засыпаю, если не услышу я. Засыпаю, конечно, но с музыкой лучше. Стал читать книгу. Ботвинник пишет не о шахматах, а о том, что будут скоро шахматные машины, электронно-вычислительные. Небольшие, с комнату. Или большие, с дом. Или огромные, с целый квартал. Они будут думать, как человек. И играть, как человек. Даже как мастер. И не только играть, а сочинять стихи или музыку. Решать этические проблемы и, может быть, помогать в управлении государством. Но это потом. А сейчас Ботвинник создает машину попроще, только шахматную. Я уснул, так и не дождавшись звонка. Ни от папеньки, ни от маменьки. Глава 2. Первые шаги. 21-22 июля 1972 года. Пятница-суббота. Партия первого тура началась ровно в 18, то есть в 6 вечера. В 5 минут 7 я понял, что схожу с ума. Соперником был старый знакомый, пенсионер Розенбаум. Вечный перворазрядник, мое отражение в будущем. Я с ним в турнирах встречался и прежде, 3 раза выиграл, 2 проиграл и 2 ничьи. Не самый трудный противник, но и нелегкий. К тому же за год он немного сдал возраст. Ему, если не ошибаюсь, 63. Я играл черными, в ответ на Е4 выбрал каракан. На 4-м ходу Розенбаум свернул с шоссе теории на тропинку практики. Сделал ход, мне неизвестный. Ничего страшного. Ход так себе, потеря темпа, и только. Можно и нужно этим воспользоваться. Но как, я задумался, ненадолго. Коня вывести, и тут перед глазами поплыло, подернулось черным туманом. А когда туман рассеялся, перед глазами появилась бегущая строка. Анализ партии, но странный анализ. Цепочка ходов, и цепочка эта росла и росла. А в конце цепочки оценка, которая тоже менялась. 0 часов 44 минуты, 0 часов 49 минут. 0 часов 53 минуты. Вот они, последствия усердной учебы и мозгового штурма. Миша Ку-ку. Правильные люди после экзаменов на курорты едут, водичку целебную пьют, ванны лечебные принимают. А я, вместо того, чтобы отдыхать, в шахматы играю. Опять нагрузка на мозги. Вообще-то я сегодня отдыхал. 2 часа на речке загорал, купался, Книжку читал развлекательную, а все равно рехнулся. Хорошо, не буйный. Анализ уже доходил до 25-го хода черных, и вовсе не рехнулся, успокоил внутренний голос. Это просто ментальная проекция шахматной программы конца первой четверти 21 века. А с кем я говорю? Осторожно спросил я, мысленно. С самим собой, с кем же еще? Ага, шизофрения. Глупый термин глупых людей. Все люди сами с собой ведут диалоги, иначе и не бывает. То есть ты сидишь внутри огромной электронно-вычислительной машины, я сижу внутри головы, и рука сама почесала затылок. Вот-вот, этой самой. А откуда тогда программы? Добрый дядя дал, вздохнул я второй. В общем, пользуйся. А я посплю. Посплю, но ответа не получил. По часам я уже 15 минут думаю над очередным ходом. А, ладно, рехнулся, не рехнулся, жизнь покажет. Проверим практикой. Ментальная проекция перебирала ходы на глубину до 32-го хода черных. Моего, то есть, хватит думать, нужно ходить. И я сходил. В дальнейшем длительных раздумий не допускал. Тем более, что моя шизофрения анализировала и во время размышлений Розенбаума. Минутку выжидал, и ладно. На 23-м ходу Розенбаум, оставшись без ладьи, сдался. Мы пожали руки, расписались в бланках. Я отнес бланки судье, а Розенбаум, как проигравший, расставлял шахматы наново. Завтра с утра сюда придут дети, на занятия шахматной школы. Выиграл, вот, а ты сомневался, сказал Антон. Он, помощник судьи, завтра в 4, суббота. Я только кивнул. У большинства игра в разгаре, а разговоры, они мешают, особенно чужие. Я вышел. Игра заняла полтора часа. 25 минут у меня и час 5 минут у Розенбаума. Контроль у нас укороченный, обычный. По 2,5 часа каждому, больно жирно будет, люди с работы, уставшие, ну и первый разряд, не мастера, у мастеров строго, даже у КМСов строго, а перворазрядникам и полтора часа хватает, на 40 ходов, с откладыванием партий, вечерело, в кино, что ли, сходить, у меня в голове свое кино, кино на одного зрителя, пусть таким и останется, дядя доктор, я слышу голос в голове, чей? Свой. Ну, это бывает. А электронно-вычислительная машина в голове? Большая? Не знаю. А что она делает? Играет в шахматы. И сильно играет? Не знаю. У Розенбаума выиграла. Так и я сам у него выигрывал не раз, а целых 2 раза. А кроме Розенбаума у кого выиграла эта машина? Или кому проиграла? Пока только разок сыграла. Она что, сама играет? Она мне подсказывает. А сейчас она что-нибудь подсказывает? Сейчас она выключена. И кто ее выключил? Я, а включить можешь? Попробую. Я попробовал. Бледная, едва видимая доска. Никакого анализа. А если представить, каким ходом белых лучше всего начать партию? И побежали строчки. Е4, Д4, С4, КФ3 без явного преимущества какого-либо из ходов. Общеизвестный факт шахматной науки. А выключить можно? Легко. Я сидел на скамейке фонтанного сквера. Журчание воды гипнотизировало. Самоанализ по Дмитриенкову. Есть такая книга, профессора Дмитриенкова, «Как убедиться в здравости собственного рассудка» 1023 года издания, Бабушкина. Бабушка была хирургом, но в хирургической крепости не отсиживалась, а постоянно делала вылазки в психиатрию, микробиологию, евгенику. И меня, тогда юного пионера, учила. К себе нужно относиться трезво и правдиво, не искать утешения в мечтах, а воспринимать жизнь, как она есть, и себя в этой жизни тоже. Если исключить невозможное, то остаток, как бы маловероятным он ни казался, и есть искомое. То есть либо я просто сошел с ума, либо произошла визуализация мыслительного процесса, переход количества в качество. Прежде поэты, художники, композиторы считали, что их посещает муза и одаряет музыкой, стихами, картинами. Вот берет и диктует «Я помню чудное мгновение». Мы-то думаем, что поэты для красного словца так говорили, метафоричное сознание. А на самом деле Бетховен в тишине слышал музыку, а Булгаков видел спектакль. На самом деле, оставалось только на бумагу записать. То есть, с позиции материализма, муза есть субъективное воплощение объективных процессов, а именно, мышление в доступной субъекту форме. Впрочем, музыку и я слышу. С тех пор, как себя помню, лет с 3, а теперь, стало быть, и шахматы стали являться. Но я, в отличие от людей прошлого века, в языческих башков не верю, вот мне и явилась электронно-вычислительная машина. Всякому времени свой образ, на дворе прогресс и печатный пресс. Раньше просто тупо считал за доской, Если я так, то противник этак, я тогда пойду этой фигурой, а он той. А сегодня это оформилось в образ ЭВМ. Возможно, в кристаллизации образа сыграла роль книжка Ботвинника, что я вчера читал. То есть я теперь мыслю иначе. А вот лучше ли, вопрос. И если лучше, то насколько? Жизнь покажет, опыт есть лучшая основа для теоретических построений. Значит, так, буду считать, что у меня просто качественный скачок способностей, специфических по форме и шахматных по содержанию. А вот куда скачок, вперед, вбок или вовсе в кусты, будет видно по ходу событий. Вывод. О видениях молчать, продолжать жить обычной жизнью. И я продолжил. Пошел на городскую квартиру. Идти недалеко, от фонтанного сквера 5 минут. Хороший дом, даже очень хороший. Живут заслуженные люди, генералы, советские и партийные деятели, сливки творческой интеллигенции. Областного масштаба, понятно. В вестибюле вахтер, которого творческая интеллигенция зовет консьержем. Я кивнул Павлу Сергеевичу, забрал почту и поднялся наверх, на 3-й этаж. Давненько живу исключительно на даче. Даже интересно, изменилось ли что в доме. Изменилось. Это я понял с порога. Запах духов. Не сильный, но и не сказать, чтобы слабый. Не маменькиных духов, конечно. Анны. Анна, хористка из оперного театра. Юная и талантливая. Настолько юная и настолько талантливая, что весной я было подумал, что ее я же и интересую. Однако нет, она нацелилась на папеньку. Что ж, дело житейское. Кто я, а кто папенька? Но прежде Анной в нашей квартире не пахло, а теперь пахнет. Я прошел на кухню, заглянул в холодильник. Пусто. Только в морозилке сиротливая пачка пельменей. И горчица, свежая, еще не открытая баночка. Второй намек. Мне здесь не рады. Сейчас-то папенька с Анной далеко, в Свердловске, на гастролях. Ну, а к его возвращению горчица должна быть съедена. Я поставил кастрюлю на огонь и, в ожидании кипения, представил. Папенька позавчера поехал ко мне, в Сосновку, и попросил Анну перед отъездом подготовить квартиру на время гастролей. Ну там в холодильнике прибраться и подобное. Вот Анна и подготовила. Собственно, почему нет? Родители разъехались давно. Что ж, папеньке теперь и не жить. Да вот хоть и с Анной, у меня-то теперь свой дом. Но могли бы и предупредить, а то ведь я зашел бы запросто, неловкость бы случилась. А не о чем предупреждать. Все только-только налаживается. В гостиной на столике конверт, а рядом лист бумаги. Письмо от маменьки, папеньки, коротенькое. Пока пельмени плавали в кипятке, я его 3 раза прочитал. Маменька в шутливом тоне сообщает папеньке, что на днях выходит замуж за Марцинкевича, и потому он может считать себя совершенно свободным. Обо мне ни слова. Ну, тогда да, тогда мизансцена понятна. Все на месте, горчица, пельмени, открытое письмо и запах духов. Папенька явно берет курс на режиссуру. Странная какая-то горчица, соленая. В моей комнате пока без перемен. Ни загадочных знаков, ни таинственных предметов, ни запахов. Однако проснулся я бодрым, полным сил. Пельмени тому причиной, или иное, а только к институту я подошел с песней в душе. У вывешенных списков толпились и поступающие, и родители. Пришлось потолкаться. Ага, вот он я. Ну, ура, что ли? Поискал подробности. Нашел объявление, что подробности будут в понедельник, 24 июля. Выдача документов, распределение по группам и прочее. Интересно, что такое прочее. Хотя и не очень интересно. Оглянулся. Ни Бочаровой, ни Стельбовой не видно, а остальных я не знаю. Получается, нужно поесть и пойти в кино. Поел я в столовой от железной дороги, очевидно хороший, поскольку даже в субботний день она не пустовала. А теперь, кино. Я ж целый год в кино не ходил, все учился, учился и учился. Фильм выбрал давеча, по газете. «Корона Российской империи», 2 серии. Пока доехал до кинотеатра, пока отстоял очередь за билетами, уже и полдень. Но серии куцые, и я после кино успел зайти в кафе. Крепкий чай и пирожное, необременительно для желудка и полезно для умственной работы. Пока заряжался, думал о фильме. Эк, куда занесло героев, вся великолепная четверка работает в ЧЕКа. А вот Париж не глянулся. Вроде райцентра средней величины, и ресторан плохонький. Зато Ролан Быков с золотыми часами хорош, будто Ленин в кремлевских курантах.